посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
В эфире программа «Посредник». Сегодня мы будем говорить с заместителем министра здравоохранения Абхазии Саидой Делба о том, как ведется работа по подготовке медицинских кадров в вузах России. Узнаем, каких специалистов не хватает в республике и каковы требования к абитуриентам и выпускникам медицинских вузов, которые оканчивают свои вузы в России и приезжают сюда на работу в Абхазию. Здравствуйте, Саида Юрьевна.
Добрый день.
Итак, на днях Минздрав проинформировал выпускников средних школ Абхазии о том, что есть возможность поступить в высшие учебные медицинские заведения России по линии Россотрудничества и определил наиболее востребованные специальности, которые нужны здесь у нас в Абхазии. Расскажите, о каких специальностях идет речь, на что делается упор и как в целом вообще строится работа по обеспечению республики необходимыми медицинскими кадрами, медицинскими специалистами.
Что касается обучения выпускников средних образовательных школ Абхазии, мы информировали на сайте Минздрава, в социальных сетях о том, что сейчас они могут подать заявки до 1 ноября и принять участие в конкурсе, который проводит Россотрудничество. В наших интересах, чтобы как можно более поступило по линии Россотрудничества, так как это будет сэкономлен, буду говорить, как есть на самом деле, будет сэкономлен бюджет нашей целевой программы, который подразумевает обучение за пределами, называется кадровое обеспечение. Значит, все те, кто пройдут по линии Россотрудничества, они уже могут не обращаться в Министерство здравоохранения, естественно, и у нас высвободятся места. Значит, что касаемо нашей целевой программы, то в нашей целевой программе сейчас состоит на программе у нас 89 человек. Из них 18 ординаторов и 71 студент. Значит, это те 71 человек, это те, кто на специалитете, и остальные те, которые обучаются в ординатуре строго по тем специальностям, которые для нас наиболее востребованы.
Это те, которые обучаются по линии Минздрава.
Это уже по линии Минздрава. Да, по линии Минздрава. Но мы во взаимодействии с Россотрудничеством определяем, когда нам говорят, что для нас наиболее востребованы, да, какие специалисты, и мы определяем и подаем список в Россотрудничество, кто для нас наиболее востребован. И вот наиболее востребованные специальности там опубликованы на сайте, но я могу их еще раз озвучить. Это анестезиология, реаниматология, инфекционные заболевания, онкология, химиотерапевты, гистологи, психиатры, судебно-медицинская экспертиза, все узкопрофильные специалисты, педиатрия, инфекционные заболевания, аллергология, иммунология. Это тот спектр, который на сегодняшний день наиболее востребован. Что касается обучения наших студентов после окончания специалитета, и все, которые идут по линии Минздрава, по нашей целевой программе, они идут сугубо на те специальности, которые я ранее озвучивала. И хочу сказать, что в этом году в ординатуру, правда, по линии Россотрудничества они пошли, но из списка для нас наиболее востребованных есть, кто пошел, значит, на онкологию, анестезиологию, реанимацию, на психиатрию. Вот, так что у нас есть видение, что в течение 2 лет кадровое обеспечение... Ну, у нас и в этом году хорошее есть пополнение, и в ближайшие 1-2 года у нас еще больше будет пополнение. Самое главное, чтобы это было в том контексте, который мы озвучим в плане узкой специализации, которая для нас наиболее востребована. Мы не оплачиваем ранний специалитет, мы оплачиваем только тех, которые для нас наиболее востребован. После окончания ординатуры, довольно-таки успешно окончив, к нам возвращаются врачи. У нас вернулись лор-врачи, инфекционисты, детский анестезиолог, реаниматолог. Поэтому за последние 2-3 года тенденция улучшается. Молодые возвращаются и едут работать, и идут не только в наши больницы города Сухум республиканского значения, но также и в районы.
Вот. Так что... Ну, вообще интересно, как структурируется обучение. Да? Сначала идет специалитет.
Специалитет 6 лет, да, потом идет ординатура.
Да. После того, как человек закончил специалитет, он считается полноценным врачом.
На территории Республики Абхазия он может приехать и начинать работать. По России немножко по-другому. Там у них аккредитация обязательно должна быть. Угу. Но этой процедуры у нас пока нет. В перспективе мы рассматриваем, чтобы у нас была аккредитация, чтобы работать в наших лечебных учреждениях. Угу. Но на сегодняшний день пока этот вопрос инициирован, но еще не разрешен. Поэтому, в принципе, закончив 6 лет обучения, могут приехать. У нас, как в России, еще интернатура не снята. У нас приехали студенты-выпускники, которые закончили 6 лет обучения, специалитет, и работают у нас в республиканской больнице в интернатуре.
А есть ли надобность в тех кадрах, которые закончили ординатуру? Или это не имеет значения? Здесь уже на практике человек может обучаться?
Конечно,
дальше.
Конечно, это очень хорошо, если есть ординатура, потому что ординатура обычно это при кафедре мединститута. Uh-huh. Это и теоретическая подготовка, это и хороший базовый уровень на кафедре. Поэтому, конечно, чем больше у нас наших бывших студентов закончат ординатуру, тем лучше для врача-специалиста.
А Минздрав стремится к тому, чтобы наши дети, да, выходцы из Абхазии, заканчивали не только магистратуру, специалитет, но и ординатуру.
Да, конечно. Все, кто у нас в программе, если продолжают дальше обучение, мы им не отказываем. И на эти узкие специальности, которые нам наиболее востребованы, мы их берем и мы их оплачиваем.
Ну, как вы в целом оцениваете кадровую ситуацию вот с медицинскими специалистами, да, скажем так? Вы сказали, что в последнее время стало лучше, но, насколько я знаю, выпускники медики, которые приезжают, ну, должны именно отработать. Вот было такое требование перед тем, как их отправлять на учебу. Все ли это выполняют, это требование, или же могут, допустим, как бы оставить, скажем, эту часть в покое и работать там дальше? Много ли таких? Вот, ну, получается, что средства затрачены впустую. Часто ли так случается?
Вы знаете, в последнее время я вот говорила о том, что есть тенденция хорошая к тому, что и начинают работать в учреждениях. Да, у нас юридически не прописано, чтобы в случае невозвращения, что может быть, какие будут меры предприняты. Но я должна сказать, что прежде чем прийти на вашу передачу, я предварительно просмотрела списки всех, кто закончил. И только 2-3 человека из тех, кто в этом году закончил ординатуру по каким-то семейным обстоятельствам, ну, конкретно вот 3 человека, не могут приехать пока, по крайней мере, потому что, ну, в силу каких-то определенных значимых семейных ситуаций. Остальные приехали и работают. Если раньше у нас было, как говорит, невозвращенцев много, то сейчас это единицы. И поэтому, я думаю, в ближайшее время у нас не будет стоять вопрос о невозвращении. Есть, конечно, какие-то ситуации, которые нам не подконтрольны, и мы не можем человека обязать вернуться, но в общей своей массе стали возвращаться. И мало того, у нас строго взято под контроль процесс обучения, на какие оценки учатся наши студенты. Значит, лично я сама прозваниваюсь иногда даже в деканат, запрашиваю, хотя это вообще ежесеместрово делается в отдел кадров. Но не все вузы вовремя скидывают документы, которые отражают успеваемость наших студентов. А в этом году мы прицельно занялись этим вопросом, потому что были ситуации, что люди ушли в академотпуск, а об этом Минздрав даже не знал. И когда мы это узнали, мы связались, вызвали в Минздрав, у нас были очень серьезные разговоры по поводу неуспеваемости, и министр поставил очень жестко вопрос. В случае неудовлетворительных оценок мы, в случае затянувшихся процессов несвоевременной сдачи экзаменов, мы будем прекращать взаимодействие с данным студентом и оплачивать за него. Поэтому все это четко прослеживается. И сейчас в интересах студентов вовремя давать сводку о успеваемости, так как они могут отчислены с этого списка банально, и все.
Угу. Ну, если оценивать, да, ситуацию, опять вернемся, да, к этому разговору, оценивать ситуацию с кадрами, отправляете для того, чтобы вот необходимый резерв здесь у нас был. А не будет ли, или учитываете ли такую вероятность, что будет какое-то перенасыщение какими-то определенными специальностями? Вот все равно люди, наверное, идут охотнее на какую-то определенную медицинскую специальность, а другая, допустим, может, сложнее или плохо. Есть такая проблема?
У нас есть, нету кадрового дефицита в акушерстве и гинекологии. Вот, нет дефицита, но дело в том, что сейчас нам нужны больше даже репродуктологи. Поэтому если к нам обращается выпускник и хочет именно заниматься репродуктивным здоровьем, мы не отказываем, потому что это интересная узкая специализация, и почему бы и нет, мы им в этом не отказываем. Есть другая проблема, которая тоже решаемая. У нас заканчивают, приезжают, и не всегда есть рабочие места. Скажу,
да,
почему.
Это был мой следующий вопрос.
Да, скажу почему. Потому что в тот период, когда был кадровый дефицит, люди совмещали основную работу и ездили там в районы, еще где-то были совместителями. Но исходя из того, что кадры есть, пополнение кадров, то мы, конечно, хочет доктор, не хочет, но если приезжает специалист, который идет как на основное место работы, совместители мы, конечно, немножко пододвигаем в сторону, потому что вернувшиеся с образованием молодые врачи должны быть трудоустроены. Не всегда это получается решить сразу, иногда приходится даже решать какие-то конфликтные ситуации, но в принципе, они разрешаемы. Ну, из тех, кто обратился ко мне, никто не остался без работы, все труд. И не обязательно, чтобы все работали в республиканской больнице. У нас многие молодые специалисты ездят в район и с удовольствием работают.
Скажите, а есть ли такая проблема, как, допустим, вот человек закончил там свой специалитет, закончил ординатуру, такой достаточно высокой квалификации специалист, приезжает, допустим, в нашу районную больницу, а там как вот лечение на пальцах и так далее. Ну, может быть, не все, не хватает оборудования, может быть, не хватает, всего не хватает для того, чтобы качественную медицинскую услугу оказывать. Есть ли такая проблема? Интересно ли им возвращаться в эти условия? Не жалко ли, скажем так, что вот человек такого уровня, возможно, работает в очень простенькой там поликлинике или больнице, которая не имеет никаких там особых, скажем так, ну, оснащения особого и так далее?
Вы знаете как, вот у нас новая Ткварчильская центральная районная больница. Приехал молодой лор-врач, расчехлили все новое оборудование, запустили, начали работать. На все должно быть желание врача молодого. Даже в районах есть оборудование, нет, осмотрел. Если ты видишь, что ситуация требует какой-то высокотехнологичной помощи, какого-то другого вида оперативного вмешательства, врач на месте, приезжающий из Сухума в район, он всегда сориентирует. Да, конечно, после хорошей ведущей клиники российской приехать и поехать в глубинку и начинать все сначала, возможно, это не очень интересно, но все когда-то начинали с этого, и поэтому, ну, я не могу сказать. Конечно, есть специалисты, которые там напрочь не хотят, но в основном с пониманием едут, начинают работать. Потом у них определяется определенный круг пациентов, которых по результатам своей деятельности они видят свою работу, они видят положительную динамику, им интересно работать. Но если исходить из того, что я должен работать только в крутой клинике с крутым оборудованием, это проще всего. А прийти в район, выявить пациента, оказать адекватную помощь и еще отправить его куда-то в клинику, там, при содействии Минздрава, без содействия Минздрава. И главное, конечно, оказать реальную медицинскую помощь, это тоже результат труда, понемножку будет и в районах. Поэтому не надо сразу стремиться к самому лучшему. Стремиться надо всегда к лучшему. Но я думаю, постепенно эти вопросы будут решимы и разрешаемые вопросы.
Ну, наверное, и то, что, допустим, специалист без каких-то сверх там техники, да, приборов различных необходимых медицинских может поставить правильный диагноз, это тоже, наверное, высший пилотаж.
Ну, это дорогого стоит. Значит, базовый уровень настолько хорош, что он, не используя высокотехнологичное оборудование, может путем сбора анамнестических данных, осмотра, визуализации, поставить диагноз или хотя бы вопрос, диагноз под вопросом, и потом могут оказать уже там в других клиниках высокоспециализированную медицинскую помощь.
Ну, если говорить о кадрах, о том, чтобы был кадровый резерв какой-то определенный, вот в случае чего, тут был же ковид, наблюдался очень сильный дефицит кадровый, да, специалистов, медиков, то что, как он будет формироваться? Один уровень, двойной уровень, тройной уровень. Как вот вы считаете, сколько нужно, насколько этот кадровый резерв должен быть усилен?
Вы знаете, ковид очень четко показал, на кого можно полагаться в случае экстремальной ситуации. У нас есть о многоуровневости сейчас мне трудно говорить, потому что не создалась у нас такая ситуация. Вот четко показал ковид, что есть костяк врачей, работоспособных, можно сказать, своим здоровьем, своим личным временем, какими-то благами, на которых можно полагаться, которые, не думая о том, сколько им за это заплатят, они пойдут, как говорится, в огонь и в воду, и в случае необходимости будут оказывать первую помощь. Я не буду озвучивать фамилии, но для себя я четко поняла, минимум 15-20 молодых врачей сегодня на территории Абхазии, на которых можно полагаться и знать, что это врачи, которые оказывают высококвалифицированную помощь, которые могут оказать и моральную, и физическую, любой вид поддержки в любой экстренной ситуации. Так что у нас очень хорошее подрастающее поколение, молодежь, которая послевоенная, врачи, на которых можно полагаться. Я думаю, это дорогого стоит. Ковид – это была большая проблема, да, можно сказать, но он выявил, кто есть кто однозначно.
Конечно, не совсем приятный вопрос даже для меня, в том плане, что мы сейчас в такое время живем, нехорошее, нестабильное и так далее. Мало ли что, не дай бог, может случиться. У нас будет ли резерв медиков, которые могут просто оказывать быстро и квалифицированно помощь?
Да, однозначно, да. Да, я уверена, что в случае необходимости, для начала у нас еще есть и военный госпиталь, там врачи, которые закончили Санкт-Петербургскую военную медицинскую академию, которые имеют навыки именно все, что связано с военно-медицинской подготовкой, поэтому в случае необходимости, как говорится, не приведи Господь, но у нас есть специалисты, которые знают, как оказывать помощь, в какие сроки, как быстро. Они работают, выпускники, не только в госпитале, они работают и в центральных районных больницах, и в республиканской больнице. В случае необходимости, конечно, у нас есть специалисты.
Минздрав думает, задумывается об этом, что мало ли что знали люди, куда обратиться, какую помощь, кто, вернее, может эту помощь оказать.
Да, конечно. Это всегда, мы говорим об одном, но всегда это подразумеваем, что в случае необходимости у нас есть врачи, обученные врачи, и анестезиологи, реаниматологи, и хирурги, все, которые обучались именно военной медицине.
Ну, если говорить о ребятах, которые пойдут обучаться медицинским специальностям по линии Россотрудничества, здесь Минздрав насколько может контролировать, скажем так, человека, чтобы он может только там посодействовать, попросить, или же есть какие-то рычаги воздействия?
Знаете как, вот административных рычагов, конечно, по отношению к этим людям у нас нет, но мы знаем всех, кто поступил, мы только на чувствах патриотизма мы можем как-то воздействовать, но административно обязать его вернуться и работать в Абхазию мы не можем, потому что, хотя мы во взаимодействии с Россотрудничеством, и прежде чем они проводят экзамены, у нас проходит общее совещание, мы все эти вопросы обсуждаем, все, но административно нет, мы никак не можем воздействовать.
А много таких остается, в принципе? Вот вы отслеживаете, или вы только отслеживаете, так сказать, по линии Минздрава, которые отправляются?
Мы больше отслеживаем по линии Минздрава. Угу. Больше, конечно. Но иногда, когда они заканчивают образование по специалитету, по линии сотрудничества, не все могут сразу попасть в ординатуру по Россотрудничеству, да, угу. по каким-то обстоятельствам. Они могут обращаться в Минздрав, и тогда мы о них знаем. Они угу. заявляют о себе. Ну, угу. конечно, мы знаем только в основном тех, которых мы оплачиваем.
Скажите, в этом году по линии Минздрава вы уже отправляете новых специалистов, новых, скажем, студентов?
Да? У нас в этом году поступило два человека. Один мальчик поступил медико-профилактический, раньше он назывался санитарно-гигиенический факультет. Это врачи-эпидемиологи, врачи гигиены питания. Для нас это очень востребовано, поэтому мы очень ждем, чтобы он выучился, приехал хорошим специалистом. Так что у нас пошли студенты именно в медико-профилактический. Не студенты, а люди uh-huh. стали поступать на этот факультет. Раньше как-то он был менее такой востребован.
Да,
а сейчас,
как-то не особо рвались.
Да, а сейчас он нам очень востребован. Эта специальность для нас очень востребована. Так что у нас в первом меде в Москве учится уже мальчик один. И второй, значит, выпускник школы, девочка поступила на педиатрический факультет. Так что в этом году мы в нашу целевую программу взяли только двоих. Mm-hmm. Все остальные – это те, кто перешли на вторую, третью, четвертую и вот так до шестого курса.
Угу. Вот на самом деле, видимо, это штучные специалисты, я так понимаю, да? Либо у Минздрава такие возможности, что только двое, там трое, речь о большем количестве человек.
Если бы обратились люди, которые хотят поступать на медико-профилактический факультет, мы бы, конечно, изыскали возможность, и мы бы их оплачивали. Для нас это очень важно на сегодняшний день. Но вот из тех, кто обратился, мы их сразу взяли в целевую программу, и мы их будем обучать, да.
Вот скажите, а в какой период нужно обращаться, скажем так, выпускникам или их родителям для того, чтобы попасть в вашу целевую программу?
Ну вот у нас на 24-25 год уже все списки заполнены. Значит, ну, за год раньше, минимум за год. Ну,
то есть, если человек в 10 классе, он уже может подойти?
Конечно, он даже когда закроет 9 класс, он может заранее прийти, да, конечно, раньше, потому что мы заявление принимаем, а потом с учетом уже на какой факультет, угу. на какую в будущем специальность они хотят как-то. Они, конечно, первокурсники пока не могут знать точно, какую специальность они пойдут, но мы должны их ориентировать на то, что как угу. бы заранее осведомить, что вот мы вас берем, но с таким условием, что вы будете вот таким-таким-то там узкопрофильным специалистом.
Вот сейчас по линии Россотрудничества, что до 1 ноября, да, идут заявки, много человек могут принять? Сколько там квот?
Там, знаете как, там не ограничено. Они принимают, а потом по тому, сколько баллов они наберут, и по бальной системе уже отбор будет проводить Россотрудничество. Там не ограничено количество заявлений. Они регистрируются на сайте Россотрудничества. Всех, кто зарегистрировался, все будут принимать участие в отборе. А по результатам будет ясно, сколько прошло.
А вообще Абхазии, вот при лучшем раскладе, сколько сейчас специалистов нужно? Как много, вернее, специалистов нужно? Нужно ли прям много или достаточно там точечно одного, двух, троих?
Ну, знаете как, важно не количество, важно качество.
Всегда.
Да, поэтому, допустим, если, в принципе, участковости посмотреть, нам не хватает участковых врачей однозначно. И участковые врачи у нас в основном возрастные, пенсионного возраста. Это касается и взрослой поликлиники, и детской поликлиники. Поэтому раньше выпускали, вот лечебный факультет выпускал терапевтов. Те, которые шли, работали в поликлинику. Сейчас все ушли в узкую направленность. И на сегодня найти угу. просто человека терапевтического профиля, который пойдет работать в поликлинику, это стало очень сложно. А это очень востребовано. Для того, чтобы реанимировать достойную работу поликлиники, в ней должны соблюдать и работать, как это положено, по принципу участковости. Ну, это немножко сложно, да.
Если вот так буквально в двух словах сказать, требования к абитуриентам. В вот, которых вы хотите отправить? Вот прям отличники, прям...
Ну, естественно, обычно в медицинский вуз всегда шли отличники. Не успевающих в медвуз не принимали. Должен быть определенный базовый уровень. И для нас должно быть, конечно, четкое понимание. У нас даже есть... районы, в которых вот, допустим, если район знает, что этот абитуриент вернется в город, да, в свой город, они готовы даже иногда и оплачивать их, начиная чуть ли не там с первого курса.
Спасибо. Заместителя министра здравоохранения Саида Делба мы обсудили тему подготовки медицинских кадров в вузах России. Спасибо вам большое.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество, в студии «Радио Спутник Абхазия».